Уважаемые коллеги, добрый день. Все меня слышат, видят? Здравствуйте. У нас основной докладчик сегодня Фальков Валерий Николаевич. Он расскажет о создании 500 новых научных лабораторий. Вопрос очень важный. Но перед тем, как мы начнем, как обычно, несколько текущих вопросов. И начать хотел бы с вопроса, который сейчас находится в центре внимания. Это регулирование криптовалют. Скажу буквально несколько слов. Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет. Этими вопросами у нас занимается и регулирует эти вопросы Центральный банк Российской Федерации. ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности. Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, и прежде всего для граждан страны. Учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы. Хотя, конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имея в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры. Вот я бы просил и правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты. Это первое. Второе, конечно, очень важная тема, которая остается в поле нашего зрения, постоянно требует определенного и повышенного сейчас уже внимания, это текущая ситуация по борьбе с коронавирусом. На этот счет просил бы начать нашу сегодняшнюю встречу Татьяну Алексеевну Голикову, пожалуйста.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я скажу сначала о текущей ситуации, потом о мерах, которые предпринимаются правительством для реагирования на нее. По состоянию на сегодняшний день случаи штамма омикрон зарегистрированы в 72 регионах страны. В структуре выявленных случаев на уходящий вариант дельта приходится 47,9%, на омикрон и другие недоминирующие штаммы 52,1%. Мониторинг показателей в системе здравоохранения с начала года свидетельствует о некотором изменении сложившихся тенденций в связи с появлением нового штамма вируса. Показатель госпитализации за прошлую неделю на 100 тысяч населения составил 39 и возрос по сравнению со второй неделей года на 9,3%. За этот же период показатель новых выявленных случаев и тоже на 100 тысяч населения составил 231 и возрос на 102,4%. Таким образом, из общего количества выявленных новых случаев госпитализировалось в среднем 17%. В разрезе регионов сегодня ситуация разная. Она связана в том числе с постепенным распространением штамма омикрон по территории страны и продолжающимся циркулированием в регионах штамма дельта. По итогам третьей недели в 35 регионах уровень госпитализации сложился выше, чем по Российской Федерации в целом. При этом наиболее высокий уровень, более 30%, по отношению к числу выявленных новых случаев, отмечается в Тверской, Ярославской, Калининградской, Астраханской областях, республиках Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесской республики, более 40% в Курской, Пензенской областях и республике Мариэл, более 50% в Северной Осетии и Алания и более 60% в республике Тыва. Высокий уровень выявляемости за счет кратного увеличения тестирования на третьей неделе зафиксирован в городах Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, но суточный уровень госпитализации от количества выявленных новых случаев не превышает в этих регионах 6-9%. При этом в течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%. Сейчас это предмет нашего особого внимания, и, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием. На вчерашний день количество открытых ковидных коек составляет 168,3 тысячи. Это на 133 тысячи меньше, чем в пик подъема предыдущей волны заболеваемости. Из этого количества на сегодняшний день занято 65%. Оперативные показатели смертности населения за 25 дней января на 22% меньше аналогичного периода прошлого года и также на 22% меньше 25 дней декабря 2021 года. Уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день составляет 64,2% и в ряде регионов, к сожалению, имеет тенденцию к снижению. Основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан. В этой связи еще раз хочу подчеркнуть, что вакцинация и ревакцинация остается и является защитой от тяжелого течения заболевания. Это подтверждают в том числе и все международные исследования. Теперь о дополнительных мерах, которые реализуются правительством совместно с регионами страны. Реагируя на меняющуюся ситуацию, правительством на заседании Координационного совета под председательством Михаила Владимировича с участием федеральных органов исполнительной власти и 85 регионов страны одобрен план дополнительных мер, направленных на борьбу с новым штаммом омикрон, состоящий из 5 блоков мер реагирования, включая финансовую поддержку регионов и федеральных органов власти. Основной блок – это поддержание повышенной готовности системы здравоохранения, особенно ее первичного звена. Количество активных случаев, находящихся под наблюдением на амбулаторном этапе за неделю с 18 по 25 января возросло на 124,2% и составило на сегодняшнее утро 930 случаев. Под наблюдением в стационарном звене тоже произошло увеличение на 11%, и количество наблюдаемых случаев сегодня составляет 118 тысяч. Разница между наблюдаемыми на амбулаторном и стационарном этапе составляет 7,9 раза. У нас в пик заболеваемости, который был в предыдущую волну, одновременно под наблюдением находилось 1 миллион 350 тысяч, при этом на стационарном этапе было максимально 277 тысяч, на амбулаторном 1 миллион 73 тысячи, и разница составляла 3,8 раза. И хочу сразу сказать, что еще большая нагрузка нам предстоит, мы это видим по развитию ситуации. Поэтому я еще раз хочу обратиться к регионам страны, там, где еще не приняты ограничительные меры. Просьба эти ограничительные меры принять с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического благополучия, и об этом я тоже чуть позже скажу. Уже приняты правительством решения о выделении 5 миллиардов рублей для цели обеспечения пациентов бесплатными лекарствами на амбулаторном этапе, а также 15 миллиардов рублей для централизованной закупки Минздравом лекарственных препаратов для обеспечения стационарного звена. С целью снижения нагрузки на медицинский персонал первичного звена Минздравом выпущена памятка для граждан, находящихся на лечении на дому, в том числе для тех, у кого болезнь протекает бессимптомно. Меры реагирования, которые мы приняли, они также направлены на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологического режима при посещении пациентов, организацию в амбулаторно-поликлинических подразделениях отдельных зон для приема пациентов с ковидом, обеспечение работников первичного звена средствами индивидуальной защиты, привлечение дополнительных транспортных средств для организации первичного звена, в том числе для довоза медицинских работников до пациентов, при этом с использованием транспорта, который закуплен в рамках программ модернизации первичного звена здравоохранения, национальных проектов, иных транспортных средств, в том числе частных. Планируем до конца января выделить регионам страны на дополнительное финансовое обеспечение оказания помощи на амбулаторном этапе, в том числе на оплату выездов медицинских работников к пациентам, еще 7,3 миллиарда рублей. Федеральному фонду обязательного медицинского страхования совместно с территориальными фондами и страховыми медицинскими организациями на еженедельной основе поручено осуществлять экспертизу качества оказанной медицинской помощи с информированием органов власти в сфере здравоохранения для принятия оперативных мер реагирования. В помощь медицинским работникам первичного звена планом предполагается использование дистанционных технологий при первичном обращении гражданина с симптомами заболевания или положительным ПЦР-тестом в медорганизацию или колл-центр, а также заочная выписка лекарственных средств, доставка этих лекарственных средств до пациента, в том числе не медицинскими работниками, а также дистанционная заочная выписка открытия и закрытия листка нетрудоспособности. Также осуществляется привлечение студентов вузов после третьего курса, студентов последних курсов медицинских колледжей и непосредственно работников колл-центров для работы в колл-центрах в целях сбора жалоб, анамнеза, последующей маршрутизации пациентов с выделением из резервного фонда до конца января порядка 600 миллионов рублей. Из числа обучающихся и сотрудников образовательных организаций, научных организаций к оказанию медицинской помощи привлечено почти 70 тысяч человек и 18,5 тысяч волонтеров. Должна сказать, что и вы это тоже неоднократно подчеркивали, что на повышение эффективности профилактики и диагностики выявления ковида необходимо также направлять соответствующие финансовые ресурсы и принимать соответствующие меры. Поэтому мы увеличиваем производство тест-систем. Предполагается выделить из резервного фонда на экспресс-тест-системы на январь-июнь 2022 года для закупки дополнительные средства. Предполагается, что мы закупим 60 миллионов экспресс-тест-систем для поставки их в регионы страны. Кроме того, также еще предполагается нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19 с целью своевременного выявления новых мутаций вируса, если таковые будут. В соответствии с отдельным поручением председателя правительства, антимонопольной службой до 1 февраля проводится проверка обоснованности стоимости проведения лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в лабораториях медицинских организаций, в том числе в частных. Также с целью снижения распространения инфекции регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям максимально перевести работников на дистанционный режим работы. 21 января Министерством труда и социальной защиты всем регионам направлены рекомендации по принятию срочных мер по предупреждению распространения заболеваемости среди граждан-получателей социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания. Эта работа ведется. Также к работе с населением, как мы уже докладывали, привлечены штабы «Мы вместе». Это доставка продуктов питания, лекарственных средств и других товаров первой необходимости. Уважаемый Владимир Владимирович, ситуация с ковидом и реализуемыми мерами находится на ежедневном контроле правительства. Для целей такой работы по поручению председателя правительства создана оперативная рабочая группа под моим кураторством. В эту оперативную рабочую группу вошли представители всех федеральных органов исполнительной власти, которые задействованы в этой работе, и представители всех 85 регионов страны. Спасибо за внимание.
Татьяна Алексеевна, я посмотрел, у нас некоторые лечебные заведения детские, детского профиля, они сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась. Надо посмотреть, мы это делали в прошлом году, в позапрошлом, так называемое перемаршрутирование. Нужно посмотреть, насколько это возможно, и оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь.
Да, Владимир Владимирович, у нас есть такое мероприятие в плане. Мы до конца января также должны принять соответствующее постановление правительства. Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь. Там, где будет совсем сложно, мы предполагаем ее перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медицинской помощи, они также и останутся, как в обычном режиме, без закрытия.
Хорошо. У нас создан единый колл-центр 122 по ковиду. Дмитрий Николаевич Чернышенко этим занимается. Дмитрий Николаевич, пожалуйста.
Да, уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению еще в ноябре 2020 года для снятия проблемы с недозвонами граждан до медучреждения была создана такая единая федеральная служба 122. Она дала возможность людям в каждом регионе страны решить свой вопрос по ковиду, проконсультироваться, там, записаться к врачу или вызвать его на дом. С начала работы службы на номер 122 поступило более 50 миллионов звонков. И вот ровно две недели назад вы поручили нам, правительству, тогда на встрече мобилизоваться, отметив, что у нас есть буквально пара недель для подготовки к новому удару пандемии. Вот только за прошедшую неделю звонков от граждан поступило в разы больше, 3,5 миллиона по стране. После вашего поручения мобилизации мы провели стресс-тестирование устойчивости работы всей службы, и технической, и людской. И Координационный центр правительства вместе с Минцифры и Минздрава в круглосуточном режиме получает и анализирует обратную связь от всех регионов и непосредственно от граждан. Мы также активно взаимодействуем с ОНФ, который делится с нами своими данными по опросам и по дозвонам в стране по этой теме. В результате выявлен самый острый вопрос. Это не технический, это нехватка операторов. Есть регионы, кстати, их на сегодняшний день большинство, где дозвон составляет около минуты, они смогли мобилизоваться как раз за этот период, за прошедшую неделю. Отмечу, что именно такой норматив поручал нам организовать Михаил Владимирович, раньше было 2 минуты. Но по-прежнему остаются регионы, где дозвон 5 минут и более. В красной зоне остается около 10 регионов, остальные коллеги очень существенно подтянулись за неделю. Вот что мы предпринимаем? Во-первых, в регионы направлен ресурс еще в прошлом году на техническое оснащение на общую сумму около 700 миллионов рублей для того, чтобы они привели в нормативное состояние. Для обеспечения технической устойчивости служба Ростелеком увеличила количество линий во всех регионах, где они попросили. Во-вторых, Минздрав и Минцифры уточнили нормативы по количеству операторов службы 122 с учетом вот этого возросшего лавинообразного роста нагрузки на колл-центры. Владимир Владимирович, вынужден констатировать, что такой количественной нагрузки регионы, конечно, еще не испытывали. И сейчас по новым нормативам регионам рекомендовано трехкратное увеличение количества операторов службы 122, подготовленных с учетом этих нормативов, и организовать как минимум 10% резерв по кадрам каждый день и при необходимости его задействовать. Важно, чтобы в колл-центрах были сотрудники, в том числе подготовленные с медицинской подготовкой. Вот студенты-медики, они могут дать человеку как раз более точные рекомендации, как действовать в этой сложной ситуации, как Татьяна Алексеевна только что отметила, на оплату труда студентов-медиков в старших курсах в регионы на ближайшие 2 месяца правительство направит поддержку 600 миллионов рублей. А в колл-центры также начинают активно привлекать сотрудников МФЦ и, что самое главное, волонтеров движения «Мы вместе». Владимир Владимирович, я буквально вчера заезжал в один из типовых контакт-центров Ростелекома, где мы пообщались, в том числе с волонтерами, у них настрой боевой, они уже прошли часть из них обучения, у них есть подготовка от предыдущих волн, и поэтому они очень быстро входят в работу. Вот. Но еще одной серьезной проблемой остается, конечно, ограниченная пропускная способность телеком-инфраструктуры самих медучреждений, которые уже на конце с регистратурами и так далее. Это не всегда позволяет в режиме реального времени маршрутизировать звонки граждан. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению мы обеспечили, вы помните, широкополосным доступом интернета ко всем медицинским учреждениям страны, включая ФАПы, эта задача была выполнена. И сейчас мы с Минцифрой считаем целесообразным оснастить все медорганизации страны современными системами цифровой телефонии, провести переход с устаревших аналоговых на цифровые решения, так называемую IP-телефонию. И при создании единого распределенного облачного контакт-центра мы сможем объединить вот эти более тысячи различных площадок в общей архитектуре и получить возможность принимать, ну, практически неограниченное количество вызовов единовременно. Надеемся, что пандемия пройдет, но нам все равно это нужно будет. Вместе с тем, для снижения нагрузки на службу 122 в регионах также еще целесообразно использовать успешный опыт тех субъектов, которые взяли федеральное решение, когда на едином портале госуслуг есть вызов врача на дом или записи к врачу в медучреждении, его невозможно перегрузить, то, что называется, это взаимодействие с электронной системой. И если вы поддержите наши предложения, я тогда попрошу ваших поручений субъектам в этой сфере. Уважаемый Владимир Владимирович, ситуацию контролируем, с субъектами на постоянной связи, оказываем необходимую поддержку, они задачу понимают, осознаем, что пиковые периоды в большинстве из регионов еще впереди, пока они докладывают, что у них нет перегрузки, следим за этим, работаем. Доклад закончу.
Спасибо. Дмитрий Николаевич упомянул о работе ОНФ, я просил Общероссийский народный фронт подключиться к мониторингу ПЦР-тестирования, к выплатам медицинским работникам и к лекарственному обеспечению. И поэтому просил бы Кузнецова Михаила Михайловича, по-моему, он тоже принимает участие в нашей работе, доложить о том, как они видят эту ситуацию. Пожалуйста, Михаил Михайлович.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Народный фронт действительно по вашему поручению продолжает выявлять проблемы, с которыми сталкиваются люди при заболеваниях ковидом. И я остановлюсь коротко на наиболее значимых. Качество работы колл-центров, то, о чем говорил Дмитрий Николаевич, данные на сегодняшний день. Мы проверяем скорую, 122, и поликлинические колл-центры, все три категории. Среднее время дозвона в скорую сейчас составляет 3 минуты. На последнем месте из всех регионов Ленинградская область, где пока всего 6 минут ожидания, что в пределах нормы. Среднее время дозвона на 122 составляет 2 минуты. Но при этом мы фиксируем сбой сейчас в Ингушетии, мы не смогли туда дозвониться, и в Самарской области, где время ожидания на линии составило 23 минуты, когда мы ее проверяли. Это что касается 122. Что касается поликлинических колл-центров, а это очень востребованная история, потому что люди часто звонят в свою близлежащую поликлинику, среднее время дозвона здесь составляет 3 минуты, однако у нас, к сожалению, есть 12 регионов, где, видимо, пошла перегрузка, и мы просто не смогли дозвониться. Мы проверяем 5 поликлиник на регион, выборочно это 12 регионов: Амурская область, Еврейская область, Камчатка, Курск, Ленинградская область, Бурятия, Хакасия, Саратов, Сахалин, Ставрополь, Томск и Ярославль. Здесь явно нагрузка увеличилась, и коллегам нужно отдельное внимание уделить. Мы этой информацией делимся с Минздравом и с регионами. Надеюсь, здесь все будет отрегулировано. Но при этом, Владимир Ильич, надо еще сказать о том, что частично проблема ушла внутрь. Люди дозваниваются, однако 25% опрошенных говорят нам о том, что, дозвонившись, они не смогли пригласить врача, или не доехала скорая, или не привезли бесплатное лекарство на дом. Поэтому что мы пытаемся здесь сделать? Мы договорились с правительством, и все, кто позвонил на 122, будут получать сообщение, смс-ку, где они будут отвечать на вопрос, решена ваша проблема или нет. Мы будем ее анализировать и вместе с Минздравом стараться уже дальше помогать. А вторая тема, о ней говорила Татьяна Алексеевна, это стоимость ПЦР-тестов. Мы проверили стоимость ПЦР-тестов в 200 населенных пунктах во всех регионах. Цена доходит до 2500 рублей, при том, что по ОМС стоит не больше 800. То есть разница в 3 раза. И бесплатно в государственных клиниках сейчас можно сдать только при наличии симптомов. И в таких небогатых регионах, как Ингушетия, Хакасия, Псковская область и многих других, стоимость тестов была даже более 2500 рублей. Мы опросили 22 тысячи человек, кто сдавал тесты в январе. И 37% из них сказали, что сдавали их платно. В том числе по требованию работодателей, ну, либо потому что контактировали с заболевшим, люди ответственные идут, сдают тесты. Ну, мы исходим из того, что вот Татьяна Алексеевна говорила про ФАС. Рекламировать ПЦР-тестирование коммерческим лабораториям не нужно, спрос у них стабильный. И вот, может быть, Федеральная антимонопольная служба, есть такой чудесный инструмент, они называют коллективное доминирование. Вот очень похоже, как бы, что можно было бы на пике волны, как бы, эти цены попробовать для людей снизить. ковидные выплаты. Владимир Владимирович, к нам поступает отдельное обращение от сотрудников КТ-кабинетов и лабораторий, которые работают с ПЦР-тестами, где люди имеют шанс заразиться, но не получают ковидные выплаты. Например, так происходит в Алтайском крае. А в других регионах, Нижегородская область, Иркутская область, эти категории включаются регионами в так называемое временное штатное расписание, и, соответственно, эти люди получают ковидные выплаты. Мы находимся в напряженном диалоге с Минздравом по этому вопросу. Мы считали бы, что на самом деле как бы можно было бы распространить эту практику, чтобы на все регионы, чтобы не получалось так, что в одних регионах эти категории получают ковидные выплаты врачей, а в других, из-за того, что их не включили в штатное расписание, они их не получили. Доставка бесплатных лекарств. Народный фронт опросил 29 тысяч человек, болевших в январе в амбулаторных условиях. 30% из них не получили бесплатных лекарств на сегодняшний день. При этом самая большая проблема в том, что 40% из них нарушали режим самоизоляции и приходили в аптеки, покупали лекарства самостоятельно. По сравнению с пиком предыдущей волны, надо заметить, что на самом деле есть положительная динамика, потому что в ноябре прошлого года таких было 50%, сейчас уже только 30%. И Татьяна Алексеевна говорила о тех мерах, которые правительство предпринимает. Но очевидно, что пока проблема доставки до конца не решена. Уважаемый Владимир Владимирович, для того, чтобы снять нагрузку системы здраво, прежде всего в части работы колл-центров и доставки лекарств, в регионах разорваны штабы, мы вместе, Татьяна Алексеевна об этом говорила уже, все наши реготделения включены в эту работу, уже более 20 тысяч волонтеров ежедневно оказывают помощь и готовы оказывать ее и дальше, пока не наступит очередная волна, для того, чтобы здесь подстраховать сложный момент. Доклад закончил, спасибо большое.
Спасибо. Татьяна Алексеевна, это вот как раз та самая обратная связь, которая нам всем так нужна для того, чтобы поднять на нужный нам качественный уровень всю работу системы здравоохранения по борьбе с ковидом. Поэтому я просил бы вас напрямую информацию это получать и соответствующим образом на нее реагировать. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, на предыдущем мероприятии, оно было посвящено нашему сотрудничеству с итальянскими партнерами. Некоторые из участников сегодняшнего нашего совещания, члены правительства, принимали участие в этой нашей работе. Вот буквально только что, оно закончилось сейчас назад. Мы говорили о разных сферах деятельности, в том числе итальянцы проявляют интерес и к работе в области сельского хозяйства. Ну, для того, чтобы мы с вами понимаем, для того, чтобы сельское хозяйство развивалось, недостаточно только вкладывать деньги. Деньги вкладываются значительные. Нужно, конечно, проявлять должное внимание и заботу к людям, которые проживают на селе. У нас реализована программа по комплексному развитию сельских территорий, рассчитанная на 2020-2021 годы. Я попросил бы Викторию Валерьевну Абрамченко рассказать о том, как шла эта работа, каковы результаты. В целом, так или иначе, это охватило 8 миллионов человек примерно. Ну, вот, Виктория Валерьевна расскажет об этом поподробнее. Пожалуйста, Виктория Валерьевна.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, действительно завершился второй год реализации государственной программы комплексное развитие сельских территорий, и она стала по-настоящему народной. Эта программа позволяет улучшить ситуацию с жильем, с инфраструктурой, со здравоохранением и образованием на селе, и, что важно, выровнять уровень жизни городского и сельского населения. За два года, как вы, Владимир Владимирович, отметили, улучшены условия жизни 8 миллионов человек, которые проживают в 6,5 тысячах сельских населенных пунктов. Это 22% сельского населения нашей страны. В прошлом году, благодаря вашей поддержке, Владимир Владимирович, мы на реализацию данной программы направили дополнительно 10,7 миллиарда рублей. Эти средства в первую очередь были направлены на сельскую ипотеку и на развитие инфраструктуры. Всего на реализацию программы направили 39,7 миллиардов рублей. За прошедший год были созданы или модернизированы 171 школа и детский сад, 165 объектов коммунальной инфраструктуры, 152 объекта культуры, 56 спортивных объектов и 42 объекта здравоохранения. Одним из наиболее востребованных жителями мероприятий является благоустройство сельских территорий. В прошлом году были успешно реализованы более 3600 таких проектов в 76 регионах нашей страны. Хочу отметить регионы, которые активно включились в реализацию данной программы. Это республики Саха-Якутия – 69 таких проектов, Чувашия 37 проектов, Татарстан 35 проектов, Хакасия и Краснодарский край по 34 проекта. Не участвовали, к сожалению, в заявочной кампании 2021 года республики Марий-Эл, Карелия, Крым, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Отбор проектов происходит по понятным и прозрачным критериям. Важно, что одним из таких критериев является учет мнения граждан, которые проживают на конкретной территории. Второй важный критерий – это количество новых рабочих мест, которые создаются на селе. Реализация программы позволила за год создать больше 19 тысяч новых рабочих мест, в том числе более 12 тысяч в агропромышленном комплексе. Дополнительные баллы к поданной заявке начисляются, если к отбору заявляется многофункциональный объект. Это место, где жители могут одновременно получить качественную медицинскую помощь, дополнительное образование, заняться спортом, получить необходимые государственные услуги и просто провести досуг. Такой подход обеспечивает максимальную доступность всех необходимых услуг в одном месте, экономит время граждан, а также расходы на содержание объекта со стороны муниципалитета. За два года построено 9 многофункциональных объектов. Приведу несколько наиболее ярких примеров. В селе Тарбагатай Республики Бурятия поликлиника располагалась в деревянном здании бывшего кафедрального собора Иркутско-Амурской епархии Русской Православной Церкви, приспособленной для этого с 1928 года. В рамках программы в селе появилась новая современная поликлиника на 200 посещений в сутки, состоящая из трех блоков общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. И прием пациентов в этой поликлинике ожидается уже в марте. В деревне Талькай Иркутской области по просьбам местных жителей был возведен роллердром, предназначенный для катания и выполнения трюков на скейтах, самокатах и роликовых коньках. Как правило, при обустройстве парков предпочтение отдается игровым площадкам для детей дошкольного возраста, и при этом не оказывается должного внимания увлечениям подростков и молодежи. И вот сегодня этот роллердром стал любимым местом молодежи. Одним из самых крупных проектов, реализованных в Удмуртии, стало строительство нового общественно-досугового центра в селе Нлга. Центр создан как многофункциональный объект. В нем расположены сельская администрация, опорный пункт полиции, библиотека, зрительный зал на 250 мест. В центре занимаются ансамбли удмуртской и русской песни, хор ветеранов, детские и взрослые театры. Всего объект вместил 20 клубных формирований, где занимаются 468 человек. Но самое главное, строительство центра позволило вернуть жителям храм Рождества Христова, в котором последние 30 лет располагался местный дом культуры. Сельчане неоднократно обращались с просьбой вернуть им храм, в том числе в ваш адрес, Владимир Владимирович. В городе Ордатов, Республики Мордовия, на реке Алатырь функционирует школа Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ. Несколько лет назад из Мордовии в Ордатов переехал заслуженный тренер СССР Яков Яковлевич Костюченко, который воспитал нашего олимпийца Илью Штоколова. В прошлом году в рамках программы в Ордатове построен плавательный бассейн имени Якова Яковлевича Костюченко. Под одной крышей разместился сам бассейн, а также центр подготовки спортсменов по гребле на байдарках и каноэ, как в летнее, так и в зимнее время. Сейчас в центре занимается 60 детей и подростков, а более 20 тысяч сельских жителей могут круглогодично заниматься плаванием. Долгое время школа в селе Большой Хомутец Липецкой области находилась в аварийном состоянии. Существовала опасность пребывания детей в этом здании. В прошлом году, благодаря программе, в селе открыта новая школа, ничем не уступающая, а в чем-то даже превосходящая городские школы. В этом учреждении занимается 264 ученика. Здесь есть лаборатории, музыкальные классы, изо-студия, кабинет робототехники, интерактивный тир, несколько спортивных помещений и просторные зоны отдыха. Главная особенность данной школы – агрокванториум, где проходят занятия, способствующие ранней профориентации школьников, которые решили посвятить себя сельскому хозяйству. В селе Гизель Республики Северной Осетии Алания завершена реконструкция водопроводных сетей. Более 8 тысяч человек теперь получают чистую воду без перебоев. Водопроводная система, которая была построена в 1975 году, изношена была на 80%. Качество воды не соответствовало требованиям СанПин. Система имела недостаточную пропускную способность, и население часто оставалось без водоснабжения. Данные примеры показывают, что программа позволяет оперативно решать самые важные проблемы для жителей сельских населенных пунктов. Но безусловным приоритетом для нас остается улучшение жилищных условий граждан. Я говорю об инструменте сельской ипотеки, который выдается по низкой ставке, максимум 3% годовых. За прошедший год одобрено кредитов на сумму более 98 миллиардов рублей. Это позволило улучшить жилищные условия 51 тысячи семей. Всего благодаря сельской ипотеке за два года улучшили жилищные условия 96 тысяч семей. В целях развития индивидуального жилищного строительства с текущего года, с 2022 года, эта мера приобретает более фокусный характер. Исключается возможность приобретения квартир в многоквартирных домах. Дополнительно, кроме сельской ипотеки, 1500 наших граждан получили социальные выплаты, либо жилье, которое построено вместе с работодателем. Совокупно эти меры позволили приобрести либо построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья. Владимир Владимирович, данная программа остается нашим безусловным приоритетом. В текущем году в бюджете предусмотрено на ее реализацию 47 миллиардов рублей. Средства будут направлены в первую очередь на благоустройство сельских территорий, создание комфортной среды для жизни и работы на селе, а также на выплаты по ранее одобренным кредитам в рамках сельской ипотеки. Доклад окончен. Благодарю за внимание.
Спасибо большое. Спасибо. У нас есть еще одна социальная программа, и мы договаривались о том, что центр тяжести при ее реализации также будет находиться в сельских территориях. Я имею в виду строительство и капитальные ремонты, оснащение школ и детских садов. Сергей Сергеевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, для нас одной из главных и безусловных задач является развитие лучших традиций отечественного образования, в основе которых традиционная система обучения и воспитания наших школьников. Особое внимание мы уделяем формированию инфраструктуры образования, современной, практичной, удобной во всех отношениях для наших граждан. Ведем эту масштабную работу совместно с регионами в рамках национального проекта образования. И хотел бы доложить, что соответствующие планы на 2021 год в целом выполнены. Продолжается активное строительство новых объектов. С 2019 года открыто 699 школ на 358 тысяч мест. Из них 307 школ введено в рамках национального проекта образования. В этом году введем еще 292 школы. В целом, набранные темпы позволяют нам вложиться в график, чтобы до конца 2024 года ввести не менее 1300 новых школ. Особое внимание на регионы, где все еще сохраняется третья смена. Это Республика Тыва, Бурятия, Дагестан, Чеченская Республика. Доля в целом школ с третьей смены за последние два года сократилась в два раза. Но этот вопрос еще на контроле, и в следующем году, Владимир Владимирович, он будет полностью закрыт. Решаем задачу и с доступностью дошкольного образования. За три года введено 2053 новых сада на 243 тысячи мест. Из них в рамках национального проекта 1359. В этом году ведем еще 317 новых детских садиков. На сегодня потребность семей в местах дошкольного образования практически решена в 80 регионах нашей страны. Потребность сохраняется в Дагестане, Ингушетии, Бурятии, Крыму и Забайкальском крае. Но к 2024 году полностью выйдем на 100% охват дошкольным образованием в этих регионах. Минфином уже выделено 6 миллиардов рублей. Совместно с регионами с 2021 года мы реализуем масштабные работы по оснащению школ современным учебным оборудованием для изучения прежде всего естественно-научных и технологических дисциплин – физики, химии, биологии, генетики, робототехники, электроники. Уже создано 267 межшкольных технопарков «Кванториума», где учащиеся проводят исследования междисциплинарного характера. Осуществляется профориентация школьников. До 2024 года откроем еще 245 таких технопарков. 14 тысяч школ оснащены новым компьютерным оборудованием. Создано 120 центров IT-куб, в которых школьники могут углубленно изучать информатику и программирование. Также с 2021 года реализуется отдельная программа оснащения сельских школ, в каждой из которых к концу 2024 года появится необходимое той или иной школе современное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии. По всей стране мы создаем сеть школьных спортивных клубов. На сегодня их уже 18 тысяч, а к 2024 году такие клубы будут в каждой школе. Так же, как и школьные театры, сейчас их более 7 тысяч. И еще одно значимое направление. В соответствии с вашим, Владимир Владимирович, поручением, мы приступили к масштабной программе капитального ремонта школьных зданий. И, как вы уже сказали, непосредственно делаем акцент на капитальные ремонты, в сельских школах и поселковых. Хочу поблагодарить коллег из Минстроя. Мы активно работаем над реализацией этой программы. Уже в этом году ремонт начнется в 1653 школьных зданий. Это более чем в 2,5 раза превышает первоначальные планы. Они изначально у нас были, главное, 627 школьных зданий, и после вашего поручения мы их значительно нарастили, этот темп. В течение 5 лет проведем ремонт в 7300 школьных зданиях. Подчеркну, что речь идет именно о комплексной модернизации. Так, помимо, собственно, ремонтных работ, школы будут оснащены новым учебным оборудованием, учебниками, повысится их антитеррористическая безопасность. Кроме того, программой предусмотрена профессиональная переподготовка педагогов. Ведь мы понимаем, что при всей важности передовых инфраструктурных решений, стержнем, фундаментом всей системы образования всегда будут учителя. Поэтому в прошлом году, по вашему, Владимир Владимирович, поручению, мы начали масштабное обновление педагогических университетов. В каждом из них в декабре уже открыты технопарки универсальных педагогических компетенций, в том числе с использованием того оборудования, которым оснащаются сейчас школы. Уверен, что принятые меры позитивно скажутся и на дальнейшем росте качества приема в педагогические вузы. Тенденции здесь хорошие. Только за 2 года проходной балл вырос на 4,5 пункта. А значит, к нам будут приходить все больше молодых, талантливых ребят, для которых быть учителем – это призвание и дело всей жизни. В конечном итоге и приток новых кадров, и формирование современного единого образовательного пространства, и обновление инфраструктуры, и внедрение наиболее современных программ и методик, исходя из интересов и потребностей наших детей, нацелены на повышение качества образования в нашей стране. Массовое качество нашего образования становится основой побед наших ребят и лидерства нашей страны в международных школьных олимпиадах. Как вы вчера отметили, Владимир Владимирович, у нас в 2021 году абсолютный рекорд – 31 золотая медаль. Спасибо за внимание.
Хорошо, спасибо. Хочу обратить внимание, Сергей Сергеевич, на то, что мы договаривались завершить эту работу, ну, в тех объемах и рамках, о которых мы договаривались, к 2024 году. Договорились.
Будет исполнено.
Хорошо. И к Александру Александровичу Козлову вопрос о том, как идет работа на станции «Восток».
Добрый день. Уважаемый Владимир Владимирович, Михаил Владимирович, коллеги. По вашему решению, принятому на заседании попечительского совета Русского географического общества, Владимир Владимирович, которое прошло в 2019 году, мы строим новый зимовочный комплекс «Восток». Прямо сейчас, в самом центре Антарктиды, на 36 опор кладут платформу, на которой вырастет 5-этажный дом для наших ученых-полярников. Станцию «Восток» в 1957 году открыл известный полярник, академик Алексей Федорович Трешников. Это единственная российская станция, расположенная в самом континенте. За 1500 километров от побережья, на высоте 3500 метров над уровнем моря и уникальной станции подледниковое озеро «Восток». Нетронутая экосистема, которая позволит изучить климат прошлого. Взятие образцов воды из скважины уже стало мировым научным достижением прошлого десятилетия. Чтобы продолжать исследования, необходим новый зимовочный комплекс. Это в первую очередь безопасность, комфорт для тех людей, которые работают в Антарктиде. Нынешняя станция последний раз реконструировалась в 1982 году. Она морально устарела. Большинство объектов находится глубоко под снегом, их занесло. И даже летом в этом месте температура минус 30 градусов, а зимой, то есть 10 месяцев в году, температура опускается до минус 80 градусов. Новый комплекс рассчитан на экстремальные климатические условия. Он модульный, каждый блок может работать автономно. В модулях расположатся лаборатории с научно-исследовательским оборудованием, медблок с возможностью проведения полостных операций, жилые комнаты, помещения для отдыха, в отдельных модулях основной и резервные энергоблоки, а также на станции впервые будет предусмотрена система очистки и минерализации воды. В сезон в комплексе одновременно смогут жить и работать 35 человек. Из них предполагается 20 ученых, остальные люди, которые будут помогать содержать эту станцию в порядке. Размеры новой станции. 140 метров в длину, 17 метров в ширину и почти 14 метров в высоту. То есть это вполне такое пятиэтажное здание в 5 подъездов. Я бы хотел подчеркнуть, что построить станцию в Антарктиде – это совершенно необычное дело. Все материалы и топливо доставлялись морем в течение осени прошлого года. Два контейнеровоза, танкер и ледокол привезли к берегам Антарктиды 6842 тонны груза, 6000 тонн дистоплива и 112 человек строителей-монтажников. Разгрузка шла весь декабрь в бухте Тала и дальше на санях и тягачах груз везли вглубь континента. 1460 километров на санях. Уже совершено 10 доставок, сейчас готовится 11-я, планируем сегодня в ночь это осуществить, но она будет зависеть от погоды, конечно, так как важно обеспечить безопасность людей на этом сложном в мире маршруте. Теперь коротко о работах, которые выполнили за этот месяц, я хотел бы доложить и показать фотографии, прошу коллег их вывести на экран. Укрепили фундамент из снега 200 на 120 метров. На него установили 36 опор, каждая высотой 3 метра. Это чтобы новую станцию не заносило снегом. Сейчас на опоры кладут раму, на которой в будущих годах смонтируют модули комплекса. Работать на станции можно только в сезон. Это 2,5 месяца, декабрь по середину февраля. Поэтому стройка займет по планам 3 года. Вот так новый зимовочный комплекс будет выглядеть в 2025 году, когда будет весь введен в эксплуатацию и осуществлена наладка оборудования, в том числе внутри, которое предусмотрено проектом. «Восток» – это государственно-частный проект. Проектирование и изготовление станции оплатил председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон. Это 4,7 миллиарда рублей. Доставка станции, сборка, пусконаладочные работы профинансированы из федерального бюджета почти 7 миллиардов рублей. Монтажно-строительные работы нового комплекса ведутся специалистами ЗАВСИБ «Газпрома». Принадлежит научная станция, как и все другие станции, которые сегодня работают в Антарктиде, будет Росгидромету, а экспедиция на восток будет формировать Арктический и Антарктический институт Росгидромета. У Востока геополитическое значение. На станции будет проводить опыты мирового уровня. Мы сможем реконструировать климат и газовый состав атмосферы Земли за последние 1,5 миллиона лет и получить новые данные о роли парниковых газов в глобальных климатических изменениях. Конечно, это абсолютно новые исследования, их необходимо будет финансово просчитать, чем сейчас мы занимаемся с Институтом Арктики и Антарктиды, с Российской академией наук, с Санкт-Петербургским горным университетом. Но я могу вам заверить о том, что эти открытия могут сравниться с ценой открытий, навряд ли что-то может сравниться с ценой открытий на южном полюсе нашей Земли, который предстоит сделать нашим ученым. Спасибо за внимание, доклад закончен.
Хорошо. Александр Александрович, вы сказали, что 3 года будут монтировать. Это значит, в эксплуатацию в каком? В 2025 году?
Владимир Владимирович, мы планируем войти в эксплуатацию в декабре 2025 года. Каждый из этих модулей будет вводиться с переходящим годом. Но это с полностью шеф-монтажом и с тем, что туда должна прийти экспедиция. И вот наша задача сформировать ей задание, чтобы в 2025 году туда ученые приехали.
Хорошо, спасибо большое. Так, пожалуйста, Фальков Валерий Николаевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания, с 2018 года министерством реализуется проект по созданию новых молодежных научных лабораторий. Цель, поставленная вами, Владимир Владимирович, по обеспечению присутствия России в числе ведущих научно-технологических держав мира, совершенно по-иному обозначает место и роль исследователя в экономике. Страны и лидеры в научно-технологическом развитии за последние десятилетия неуклонно наращивают численность занятых в науке. Причем это касается как абсолютных значений, так и численности исследователей на 10 тысяч экономически активного населения. Это характеризует изменение самого типа экономики, в основе которой ключевое место занимают новые знания. Строго говоря, меняется сам тип деятельности. Он становится сопряженным и неразрывно вплетается наука в любую иную деятельность человека. Исследования уже перестали быть уделом только закрытого академического сообщества. Они все шире, на новых научных рубежах ведутся в университетах, ну и, конечно, в корпоративном секторе. А в то же время в России в постсоветский период сформировался падающий тренд численности занятых в исследованиях и разработках, и это является одним из главных вызовов для обеспечения долгосрочного присутствия страны среди тех, кто формирует глобальную мировую технологическую повестку. Поэтому усилия, которые в последнее время последовательно предпринимаются в этой области, направлены прежде всего на привлечение молодежи в науку. И в предыдущие годы многого удалось добиться. Доля занятых в исследованиях и разработках до 39 лет неуклонно растет. Если в 2010 году таких было 35,5%, то в 2020 году уже 44,3%, и каждый год мы фиксируем рост. И здесь важно не только появление новых лиц в сложившихся коллективах, но и возможность предоставления реального выбора в направлениях научного поиска. История науки, и особенно славная история советской науки, хорошее тому свидетельство. Появление новых направлений исследования, обновление научной и, как следствие, технологической повестки небезосновательно связано с новыми и молодыми амбициозными завлавами, с новыми научными группами. За прошедший период с момента реализации национального проекта эта инициатива разворачивалась условно в три этапа. И каждый из этих этапов имел свой фокус, но при этом неизменным всегда оставались базовые требования. Во-первых, тематика лаборатории всегда соответствует приоритетам стратегии научно-технологического развития. В нее привлекаются молодые сотрудники, лаборатория не менее 10 человек, из них 2/3 – это сотрудники до 39 лет. В 2018-2019 годах акцент был сделан на создании лабораторий в ведущих академических институтах. Тогда было создано 300 лабораторий, в которые удалось привлечь более 3500 научных сотрудников. Создание лаборатории велось в тех же институтах, которые активно участвовали параллельно в программе обновления приборной базы. С учетом этого молодые исследователи, приходя в институт, сразу получали возможность заниматься наукой на самом современном оборудовании. И здесь я хотел бы, уважаемый Владимир Владимирович, акцентировать внимание. Конечно, немалая часть закупаемого оборудования импортного производства. В этом мы видим системные риски проведения передовых исследований и обеспечение привлекательности России как место для большой науки. Поэтому сейчас мы совместно с Минпромторгом, с нашими ведущими университетами и научными институтами обсуждаем подходы к решению этой проблемы на системной основе и готовим проект соответствующей программы. Планируем доложить вам отдельно в самое ближайшее время. Говоря же о результатах проделанной работы на первом этапе, я бы упомянул ту оценку, которую вы, уважаемый Владимир Владимирович, дали на совещании 10 октября в прошлом году, посвященному Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства. Из 300 лабораторий 100 было создано в институтах сельскохозяйственного профиля. Сельскохозяйственную науку в рамках этой инициативы удалось привлечь более 1000 молодых ученых. И под все подпрограммы Федеральной научно-технической программы было создано по нескольку новых молодежных лабораторий, которые самым активным образом включились в выполнение актуальнейших задач федеральной программы. В 2020 году мы выбрали другой фокус, и новые молодежные лаборатории создавались в университетах. В 54 вузах было создано 80 новых лабораторий с годовым объемом финансирования в 2,2 миллиарда рублей. Тогда стояла задача запустить комплементарный процесс в университетах, поскольку, строго говоря, наука сегодня, как прикладная, так и академическая, развивается не только в научных организациях, но и в ведущих наших университетах. В 2021 году мы сместили фокус и были созданы еще 120 новых молодежных научных лабораторий. Объем годового финансирования составил почти 1,8 миллиардов рублей. Здесь уже в фокусе этого этапа была поддержка технологических программ научно-образовательных центров мирового уровня. По вашему поручению, уважаемый Владимир Владимирович, мы создали 15 таких научно-образовательных центров, так называемых НОЦов, и хотели их на старте поддержать, поэтому придумали такую возможность запустить программу создания лабораторий, комплементарных созданию научно-образовательных центров. Лаборатории создавались в развитии выбранных регионами технологических проектов, обеспечивающих трансформацию их региональных экономик. Это принципиальный момент. Регионы инициировали научные исследования, исходя из практической ценности для себя. При этом они несут ответственность за реализацию этих проектов. Ну а мы, соответственно, даем возможность и поддерживаем их с федерального центра. Помимо смены фокуса в создании новых лабораторий, с учетом опыта двух предыдущих этапов, мы скорректировали и, надо сказать, еще чуть ужесточили, в хорошем смысле этого слова, требования к самим лабораториям. Если требование о доле исследователей до 39 лет в составе лаборатории осталось прежним, не менее 2/3, мы дополнительно установили требования о не менее 30% выпускников бакалавриата, специалитета, магистратура, то есть только тех, кто только покидает, или вернее выпускается из стен наших ведущих университетов. А вот руководителем мог быть молодой человек не старше 35 лет, но при этом уже имеющий международный научный опыт. Не буду скрывать, мы целевым образом ориентировались на возвращение наших молодых талантливых ученых из-за рубежа. Кстати сказать, вернулись не только наши соотечественники. В Россию приехали и возглавили лаборатории молодые ученые из Индии, Китая, Италии, Ирана и других стран. Самых разных научно-образовательных центров, от Уральского, Западносибирского до Южного. Опыт создания новых молодежных лабораторий получил хорошую оценку со стороны глав субъектов Российской Федерации, участников проектов создания НОЦов. Они об этом почти все говорили в рамках подготовки к прошедшему в декабре прошлого года Государственному совету и Совету по науке и образованию. С использованием этого инструментария мы уже с прошлого года приступили к реализации научной программы Национального центра математики и физики, создание которого ведется в соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович. Речь идет о проекте «Большой Саров». На территории институтов, находящихся в Сарове, уже созданы 6 новых молодежных лабораторий, которые ведут фундаментальные исследования в областях, необходимых для развития технологического потенциала Сарова. Таким образом, в 3 этапа на сегодняшний день было создано 500 новых молодежных научных лабораторий. Из них в научных организациях 344, в наших университетах 156. Объем финансирования всех созданных лабораторий в 2021 году составил более 8 миллиардов рублей, общий объем финансирования более 18 миллиардов рублей. Численность привлеченных в науку составила только с использованием этого инструмента 6299 человек, и из них в возрасте до 39 лет 5036 человек. С момента организации первых лабораторий уже прошло 3 года, и в этом году мы планируем самым внимательным образом провести оценку полученных результатов. Но уже первый обзор показывает, что новые лаборатории превосходят средний уровень научной продуктивности в структурных подразделениях в организации, где они созданы, по таким параметрам, как объем привлеченных средств, как от бизнеса, так и собственных специальных фондов, я имею в виду гранты РНФ, ну и, конечно, по количеству и качеству публикаций. Уважаемый Владимир Владимирович, в профессиональном сообществе, вне зависимости от отношения к преобразованиям последних лет, опыт создания новых молодежных лабораторий оценивается как весьма успешный. Он востребован со стороны академических институтов и университетов как возможность мягкой, экологичной перезагрузки научной повестки, обеспечения поступательной смены поколений. Он оказался востребован со стороны руководителей субъектов как реальная возможность влияния на научно-технологическую повестку в регионе. И самое главное, этот инструмент востребован среди молодых ученых, позволяя им реализовывать свои самые амбициозные идеи, поставить под сомнение устоявшиеся научные теории и проверить невероятные гипотезы. Из этого складывается решение многих молодых людей выбрать стезю исследователя, что в конечном итоге делает нашу страну лидером в науке и технологиях. До 2024 года в рамках этого проекта мы планируем создать еще 400 молодежных научных лабораторий. В этом году и в следующем по 150, и в 2024 еще 100. Перед этим совещанием мы провели предварительное обсуждение с министром финансов Российской Федерации и принципиально определили подходы к финансированию, дальнейшему финансированию и обеспечению этого проекта. Исходя из того опыта, который мы получили, считали бы целесообразным эту работу продолжить и сконцентрировать на обеспечении обозначенных вами, Владимир Владимирович, приоритетах, те, о которых вы говорили в послании 2021 году, я имею в виду новую энергетику, новую фармацевтику и решение климатических проблем. Доклад окончен. Благодарю за внимание.
Хорошо. Спасибо большое, Валерий Николаевич. Надеюсь, что работа будет продолжаться. Здесь действительно очень важно отметить роль регионов, которые изначально участвуют в этой работе, для того, чтобы использовать полученные результаты для развития экономики соответствующего региона. На что хотел бы еще обратить внимание, Валерий Николаевич, вы упомянули о публикациях. Конечно, это очень важный способ оценки результатов научной работы, но мы неоднократно говорили об этом и слышали тоже мнение руководителей академических институтов. Это важный, но не единственный критерий и способ оценки качества научных исследований. Ну, об этом мы тоже говорили. Нужно, конечно, думать над тем, о том, как вводить здесь дополнительные инструменты оценки этой работы. Но в целом она, конечно, продвигается успешно, и я хочу поблагодарить всех, кто ее организует, эту работу. Уважаемые коллеги, мы завершаем нашу встречу, наше совещание. Есть ли какая-то информация, либо какие-то замечания у участников сегодняшнего совещания, даже вне рамок повестки дня? Нет? Всем большое спасибо. Всего хорошего.